Апостол Павел в узах. Сидит он за решетками римской тюрьмы и пишет свое последнее послание, адресуя его своему молодому сотруднику Тимофею. Какие чудные благословения мог старец Павел вспомнить, сидя в своей темничной келье, начиная со дня своей встречи с воскресшим Христом по дороге в Дамаск. Сколько радости и побед, и скорбей было пережито в течение этих многих лет верного служения этим преданным воинам Христовым. И когда он вспоминал о постигших его страданиях и гонениях, то он мог сказать, что от всех их избавил его Господь. «А теперь, — говорит он в своем последнем послании, — я становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Да, после такого доблестного жизненного труда его теперь ожидает мученическая смерть». И вот в полном сознании этого он все же пишет своему сотруднику, который сравнительно недавно начал свое служение, и говорит ему: «Не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога». «Но, Павел, отец мой, наставник, неужели ты лучшего не можешь мне обещать, чем узы, страдания и мученическую смерть? Павел, если благовестие Христово к этому приводит, то какая польза мне следовать таким путем? Я этого страшусь, мне такая жизнь не по сердцу. Притом, какую пользу могут привести страдания, ссылки, тюрьмы и смерть? Могут ли они прославить Бога и принести благоприятные результаты для Царства Божия?» Кажется, что такое недоумение было бы совершенно нормальным. И действительно, рассуждая по-человечески, раз жизнь так коротка, то почему ее не беречь и не избегать лишних страданий и преждевременной смерти? Но, возлюбленные, тут мы сопоставлены со словами того, который сказал: «Я есть истина». И он говорит: «Сберегши душу, то есть жизнь свою, потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня, сбережет ее». А при другом случае Христос сказал: «Если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сём сохранит ее в жизнь вечную». Это, дорогие мои, в принципе и есть свидетельство Господа нашего Иисуса Христа. В Кесарии Филипповой Христос свое свидетельство выразил ясно и конкретно, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту. Но заметьте, что Христос этим не кончил, он еще что-то сказал. Он добавил эти чудные слова: «И в третий день воскреснуть». Это и есть, дорогие мои, свидетельство Иисуса Христа, что путем страдания и смерти, путем креста, только возможна жизнь и слава Божья. В человеческом понятии это абсурд. Человек видит смерть, он видит страдания и говорит: «Какой толк из всего этого? Может ли это дать какие-нибудь положительные результаты?» Видите, мы смотрим нашими глазами, а не Божьими. А человек, он близорук, он не видит дальше того, чего он понимает. Когда Христос заявил это свое свидетельство, что он должен страдать и умереть, то факт, что он также сказал, что воскреснет, по-видимому, никакого впечатления не оставило на учеников. Они просто не слышали, видно, то, что он сказал, что он воскреснет. Они до того были удручены, услышав о его страданиях, что не дослушали, чем должны кончиться его страдания, а именно самой величайшей победой, самым чудным проявлением силы Божьей, его воскресением. Свидетельство Иисуса Христа всегда было и всегда будет для человека камнем преткновения. Не без значения тот факт, что исцеление слепого, которого Иисус коснулся дважды, вы помните этот случай, происходит как раз перед заявлением Петра, что Иисус Христос – Сын Бога Живого. Об этом мы читаем во второй главе Евангелия от Марка. Тут сказано, что Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его, видит ли он что. Он, взглянув, сказал, «Вижу проходящих людей, как деревья». Видите, вот такое зрение бывает у человека, когда дело касается духовных истин. Правда, он может быть религиозным, имел определенный опыт с Господом и отделился от мира, притом оставил старый образ жизни, но чего-то у него не хватает, нет у него ясности. До того мутное его зрение, что в духовных вещах у него полная путаница. Ему нужно бы судить духовно, а он этому не способен. Нет ясности, нет в зрении его резкости. Да, Господь взял его за руку, вывел его из селения, прикоснулся к нему, и все же он должен был признаться, что когда он смотрит на проходящих людей, то они кажутся ему подобно деревьям. Но заметьте, что как только он признался в ограниченности своего зрения, Господь опять возлагает на него руки и велит ему взглянуть. И сказано, он исцелел и стал видеть все ясно. И вот сразу после этого случая Иисус идет вместе со своими учениками в селение Кесарии Филипповой и спрашивает учеников, за кого почитают его люди. И они ответили, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илью, а иные за одного из пророков. И обращаясь к ученикам, он говорит им, а вы за кого почитаете меня? И Петр, как нам известно, по откровению ответил, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Можно сказать, что это было первое божественное прикосновение к глазам Петра. Он до этого был полностью слеп. Теперь он видит. Но прошу обратить внимание на то, что когда Христос начал говорить о своих страданиях и смерти, и воскресении, то для Петра это все было тускло. Эта часть откровения была для него в тумане. Он тут, можно сказать, подобно слепому видит проходящих людей, как деревья, и реагирует Петр совершенно нормально, по-человечески. Вы заметили, я сказал «нормально», как подобает человеку, но не как духовному, а как плотскому. Когда Христос ему открыл, что ему, то есть Христу, Сыну Божьему, нужно много пострадать и, наконец, быть распяту, то Петр по духовной близорукости своей говорит, «Да не будет этого с тобою!» И Христос обязан был воспретить ему и этому своему ученику, который только что по откровению сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого», он должен был сказать, «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Помните, как подошел к двум ученикам, идущим в Эммаус, удрученным тем, что Иисуса распяли, сам Иисус Христос? Они не узнали, что это был воскресший Иисус, который шел с ними. Да, они надеялись было, что Он есть Тот, который должен избавить Израиля. Видите, у них было частичное зрение, но не полное. Они читали Писание, но понимали в них только то, что видели их близорукие глаза. И Христос говорит им, «О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою?» На эту часть его свидетельства они не обратили внимания. Они просто не хотели его знать. На что нам мертвый Мессия? Как может он избавить наш народ, если он будет предан на смерть? Они видели проходящих людей, как деревья. Их зрение не было в порядке. И сказано, что Христос начал от Моисея, то есть от самого начала Ветхого Завета, и из всех пророков изъяснять им сказанное о нем во всем Писании. Иначе говоря, он засвидетельствовал им о себе. И свидетельство его было не только то, что он Мессия, избавитель народа своего, и что он Сын Божий, но и о том, что он должен был умереть, чтобы спасти народ свой и воскреснуть, чтобы дать им новую жизнь, и чтобы они были там, где он. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? Свидетельство Иисуса Христа состоит в том, что никаким иным путем, как только страданием и смертью, войдет он в славу свою. Слава возможна не иначе, как через крест. «Кто мне служит, — говорит Христос, — мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. Правда, оно обязательно поведет тебя путем креста, страдания и преследования, но оно этим не кончается. Оно приведет тебя к воскресению, к славе Христовой. Поэтому Павел как бы говорит: «Не унывай, Тимофей, если и придется тебе страдать с благовестием Христовым, Бог тебе даст силу нести этот крест, но знай, что ожидает тебя великая награда. Будь дальнозорким. Эта великая награда будет твоей, и пусть ты получишь ее не раньше, чем войдешь в небесные обители. Но, о, какая будет там радость услышать того, который сам был мертв и все жив, когда он скажет тебе: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина твоего». Вы заметили, что это единственный путь, свидетельство Иисуса Христа, который приводит к жизни, приносящей плод и кончающей радостью, и притом великой радостью. Помните, как псалмопевец Давид выразил эту истину? «Сеющий со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои». Это и есть свидетельство Иисуса Христа. А теперь возвратимся к тем двум ученикам, идущим в Эммаус. После того, как Иисус изъяснил им сказанное о Нем во всем Писании, включая и о Своих страданиях, то сказано, что они удержали Его, говоря: «Останься с нами, потому что день уже склонился к вечеру». Они этим признали, что им нужно второе прикосновение Господне, чтобы они видели ясно. «О, чудный наш Господь! Он вошел в их дом и остался с ними. И теперь слушайте внимательно. И когда Он возлежал с ними, то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им». И дальше сказано: «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его». Вы поняли? До этого они Его не узнали. Да, сердце их горело, когда Он говорил с ними на дороге и когда Он изъяснил им Писание, но Он был для них как движущееся дерево. Они видели и не видели. Они видели движение, ощущали жизнь, сердце их горело, но все время Он был скрыт от них. Но когда Он взял хлеб, благословил, преломил и подал им, тогда открылись у них глаза. Глаза их прозрели во время преломления. Возможно, что это напомнило им вечерю, когда в горнице до своего распятия Христос преломлял хлеб с ними, и вдруг они прозрели. А ведь это Он, только Он так преломляет. Это Его блаженные, святые, сильные руки. Господи, а ведь это Ты! Да, возможно, что в этот момент, видя Его преломляющим хлеб, глаза их открылись. И мне кажется, что глаза их открылись именно во время акта преломления. И это по той причине, что преломление говорит о ломимом теле Его, о Его голгофской смерти. Возлюбленные, только у голгофского креста можем мы получить наше зрение. Как правильно понял эту истину автор песни, которую мы так часто поем. Слушайте припев: близ Христа, я душой оживел, близ Христа навек от тьмы прозрел, близ Него спасение свет увидал, и ныне навек я счастлив стал». А начинается эта песня так: «Я не стыжусь возвещать умершего Христа, Его веление защищать и мощь Его креста». Да, Тимофей, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога. О, дал бы Господь нам ясность видеть, чем является свидетельство Иисуса Христа во всей Его полноте. Тогда воистину мы сможем сказать вместе с апостолом Павлом: «Я не стыжусь благовествования Христова, ибо оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему». Сила нашего спасения в слове о кресте. Там, на кресте, Христос полностью совершил наше спасение. Когда мы уверовали в это слово о кресте, то в этот самый момент мы стали детьми Божьими. Но, возлюбленные, этим не кончается наша новая жизнь. Это только начало. Эта новая жизнь должна прославить своего Спасителя. Как сделает она это? силой того же креста. Они победили его, то есть дьявола, кровью Агнца и словом свидетельства своего, и не возлюбили души свои даже до смерти. Возлюбленные, свидетельство Христово должно быть нашим свидетельством. Павел не говорит Тимофею «не стыдись свидетельствовать о Христе», хотя он мог бы и это сказать, и он был бы прав. Но он говорит больше. Он говорит «не стыдись свидетельства Иисуса Христа». А это обхватывает всю жизнь, а не только то, что мы говорим. Можно свидетельствовать о Христе и в то же время отрицать Его свидетельство. Свидетельство Иисуса Христа должно стать нашим образом жизни. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Так ответил Христос, когда к Нему привели эллинов, которые хотели увидеть Иисуса. Их не удовлетворяла их греческая философия. Душа их была пуста, и поэтому они идут ко Христу, думая, что ответ на их вопрос даст им Христос. Но Христос, приводя пример пшеничного зерна, говорит Андрею Филиппу, «Я не могу им ничего дать, я не могу их спасти, пока я сам, как зерно, падшее в землю, не умру. Только моею смертью я могу их спасти». Сказав это, он теперь применяет этот принцип к своим ученикам и говорит, «Если вы хотите приносить плод, то и вам придется идти этим же путем». Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранить ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит Отец мой. Возлюбленные друзья, чтобы насытить голодающие души, и чтобы прославлен был наш Господь, отдадим себя целиком в пронзенные руки нашего Спасителя. И как Он некогда взял 5 хлебов и 2 рыбки, благословил, преломил и раздал, так Он поступит и с нами. Но наша отдача должна быть безоговорочной. Остальное Он сам совершит. Только после преломления может произойти умножение, не иначе. Да поможет нам Господь довериться Ему всецело. А если ты еще не спасен, то знай, что за тебя тело Христово уже было ломимо. Кровь свою Он уже пролил ради твоего искупления. Тебе нужно только принять Его чудный и неизреченный дар спасения. Сделай это. Протяни руку веры и прими Его сейчас. Аминь.